симптоми. Так, вялий. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. Медицинский форум открывается. Будем сегодня обсуждать сердечно-сосудистые заболевания, их лечение, в том числе операции, конечно же, на сердце. Что и как сейчас в кардиохирургии происходит, но как, самое главное, до этого не дойти. Профилактики будем много сегодня говорить. Напомню, наш координат смс-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал «Радио говорит Москва» и YouTube-канал «Говорит Москва». Задавайте вопросы, подписывайтесь на нас, смотрите и улыбайтесь, потому что мы будем, как всегда, в позитивном ключе говорить. Но иногда, конечно, будем стращать, без этого никуда. У нас в студии главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени академика Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук, дорогой наш друг Сергей Олегович Попов. Напротив меня сидит, улыбается, говорит: «Наташ, со стрессом справимся, и все будет дальше хорошо», правильно?
Абсолютно. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, не болейте, все радиослушатели, кто к нам присоединился, или, может быть, потом присоединится, или будет нас слышать в повторе.
Конечно. Сердечно-сосудистые заболевания у нас до сих пор лидируют. Они вообще во всем мире лидируют, правильно? Почему?
Они лидировали, лидируют. Я думаю, в ближайшие лет 10-15 будут 100% на первом месте сохранять свои лидерские позиции. Ну, наверное, потому что это достаточно большая группа заболеваний. И мы так или иначе понимаем, что это не только сердечные, но и сосудистые какие-то патологии. А так как сосуды у нас есть везде, в каждом органе, в каждой там системе органов, поэтому так или иначе поражается сосуд, так или иначе поражается весь орган и система, поэтому, скажем, масштаб поражения, он будет большой. Ну, вот такая классификация заболеваний, соответственно, поэтому, скажем, подвержен изменениям большой пул органов систем, и, собственно, поэтому первое место.
Угу. Самые топовые какие? С чем на практике сталкиваемся?
Ну, если говорить по причинам, угу, безусловно, это сосудистые патологии, это наш пресловутый атеросклероз, скажем, который мы знаем, как его лечить, мы знаем, как его контролировать, но как вылечивать, скажем так, до конца не научились. Поэтому так или иначе порождаются, повреждаются сосуды, так или иначе мы начинаем болеть. Безусловно, если говоря о сердечно-сосудистых заболеваниях, мы говорим об ишемической болезни сердца, то есть о нарушении питания, трофики мышцы сердечной, именно миокарда, собственно, в свою очередь, которая запускает там целый пул других заболеваний, то есть в результате развития сердечной недостаточности уже начинают болеть у нас другие органы системы. Вот. Также нужно сказать о, скажем, каких-то врожденных аномалиях, которые со временем дают о себе знать. Клапанные заболевания. Ну, если говорить о каких-то приобретенных моментах, скажем, которых мы можем коснуться чуть позже.
Да.
То есть это те же самые гипертонические болезни, это те же самые расслоения аорты, те же самые, скажем так, аневризмы артерий, начиная там с почечных и заканчивая в нашем головном мозге, который приводит либо к ишемическим, либо к геморрагическим инсультам.
Вот так.
Поэтому
вот
беречь нужно себя везде.
Везде. Для этого профилактика должна быть. Какая? Да. Что у нас забывают? У нас по факту приезжают, потом уже привозят на скорую помощь и спасать. А давай этого, когда ты сдавал последний раз анализы какие?
Чаще всего, да, так и случается, к сожалению. Ну, чтобы говорить о профилактике, нужно, ну, немножко там пару слов сказать про причины, которые у нас сейчас, скажем так, вносят ту или иную лепту в развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Мы понимаем, что факторы условно можно разделить на те, которые, на которые мы можем повлиять, это в большей степени, и те, на которые мы не можем повлиять. Что касается первой группы, ну, это, безусловно, наши, скажем так, ну, во-первых, наши вредные привычки, от которых мы можем легко или должны, легко или нелегко, но, тем не менее, должны отказаться. Это вещи, которые уже доказаны, уже проверенные, доказанные, в общем, какие-то рекомендации, которые экстраполируются так или иначе в массы, в широкие, в общем, но, тем не менее, скажем, работа впереди еще большая по поводу этого. Мы понимаем, что курение доказано приводит к ухудшению сосудов, собственно, как и атеросклероз, там цепочка развития осложнений примерно та же самая. Уже доказано вред алкоголя, я вот как бы, конечно, каждый раз где-то рекламу смотрю или слушаю, и говорят, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, да, у нас так вот говорят.
Да.
А что за мера такая? Поэтому где она прописана, где она регламентирована? Нигде. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения, допустим, там, заболеваний сердца, алкоголь в любом количестве, он вреден. Алкоголь – это, скажем, кардиотоксичное, скажем, средство, поэтому так или иначе приводящееся к заболеваниям сердца. Вот, это наш, скажем, образ жизни, у нас такая урбанизация в каком-то степени, да, в больших городах у нас люди вкусно кушают, вкусно выпивают, там, питаются и так далее. Мы понимаем, что вся эта вкусная еда, она, в общем, не полезная. Поэтому сахара, скажем так, те же самые рафинированные вкусные булочки и так далее, то есть все это дает обязательно осложнение. Я ни в коем случае не призываю отказываться от всего, но просто я к тому, что нужно как-то вдумчиво и, в общем, больше читать, больше знать, и будешь меньше ошибаться. Вот, мы говорим о том, что уровень комфорта в больших городах у нас повышается, люди меньше двигаются, меньше ходят, вышел, машину сел, приехал, вышел, так сказать, весь день на работе, вышел, опять доехал до дома. Опять-таки, это гиподинамия, которая приводит к детренированности, которая приводит к увеличению массы тела людей. Соответственно, тоже запускает некий каскад, скажем, осложнений. И, в частности, влияющих на сердечно-сосудистую систему. А мы понимаем этот наш ритм жизни, опять-таки, в большей степени вернусь к большим городам и так далее, да, когда нужно здесь и сейчас, а лучше еще вчера. Поэтому стрессовые ситуации, бесконечные стрессовые ситуации, которые приводят и к заеданию, и к выгоранию, и ко всему остальному. То есть мы умеем, скажем так, напрягаться, и не умеем правильно, скажем так, расслабляться. Поэтому эмоциональные нагрузки, опять-таки, это гипертонические кризы, перепады давления артериального, тоже приводят к развитию многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вот, это что касается, скажем так, управляемых факторов, если можно сказать. Ну, есть, безусловно, какая-то генетическая предрасположенность. Опять-таки, я думаю, что если взять весь пул пациентов, имеющих генетическую предрасположенность к какому-то заболеванию, безусловно, далеко не у 100% из них будет именно это заболевание. Предрасположенность есть, а заболевания нет. В общем, такие ситуации тоже не редки, поэтому, опять-таки, возвращаясь к первому, то есть генетическая предрасположенность, нету провоцирующего фактора, может быть, и не заболеть. Легко абсолютно. Вот, но, ну и какие-то, допустим, сопутствующие могут быть заболевания, которые сознательно, бессознательно приводят к осложнениям, приводят к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Ну, например, сахарный диабет тот же самый. Вроде бы не сердечно-сосудистое заболевание, но, тем не менее, влияет на сосуды, влияет на сердце и развивается самостоятельно уже какая-то сердечно-сосудистая патология. Поэтому, скажем так, причин для рефлексии очень много.
Да, это правда.
Да. Вот, но, тем не менее, скажем, все достаточно контролируемо на данный момент. А поэтому мы знаем, как лечить, так или иначе, в разные заболевания на разных стадиях развития. Главное, что вовремя успеть обратиться к доктору. Вот, и, соответственно, говоря о профилактике, ну, мы должны вот понимать про вышесказанное мной и, соответственно, не допускать плохого, а допускать хорошее.
Какие анализы нужно сдавать вообще, в каком возрасте? Ну, хорошо, берем возраст 35+. У нас же все считают, что, как бы, да, все помолодело. И онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, и уже, к сожалению, неудивительно, мы еще в прошлый раз говорили, что инфаркт может быть до 40 лет. Это страшно, конечно, но, тем не менее, бывает.
Инфаркты уже бывают много раньше, чем 40 лет, к сожалению, да. Ну, вот сейчас достаточно активно, я так понимаю, возвращается в нашу обычную жизнь эти термины, вот профилактические осмотры,
да,
которые, собственно, и направлены на то, чтобы, скажем, своевременно выявить какие-то незначительные изменения, заподозрить или там, скажем, где-то напрячься и, соответственно, обратиться за профильной помощью. Поэтому есть некий небольшой среднестатистический объем исследования, который может, ну, скажем, крупными штрихами выявить какую-то патологию, которая, безусловно, в дальнейшем потребует более тщательного и более такого внимательного расследования, диагностики. Анализы крови, которые общий анализ, биохимический анализ, который, скажем, делается повсеместно, в общем, не вызывает каких-то проблем, я так понимаю, в исполнении. Эти анализы позволят на первых этапах выявить изменения со стороны органов систем. Ну, можем посмотреть какое-то изменение в ферментах, в уровне, скажем так, в клеточном составе крови, количественном либо качественном и так далее. То есть это уже даст какую-то пищу для размышления, да, для, ну, необходимости расследования проводить дальнейшее. Значит, мы говорим про то, что важно делать ЭКГ. Метод очень старый, в общем, очень старый, но тем не менее рабочий до сих пор. Он привлекает себя своей простотой. Вот, может быть, с точки зрения диагностики каких-то значимых, серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, он дополнительный, не основной метод, но, тем не менее, еще раз повторюсь, на ранних этапах очень, так сказать, информативный, достаточно информативный. Мы можем увидеть нарушение ритма сердца, там, снижение вольтажа и так далее, которые косвенно могут, скажем, доктора настроить на то, что необходимо проводить дополнительные исследования. Ультразвуковое исследование сердца, эхокардиография, тоже достаточно информативный метод в ряде заболеваний сердца, в большей степени это касается клапанного аппарата сердца, позволяет гемодинамические и количественные, и качественные параметры внутрисердечной гемодинамики исследовать. Вот, собственно, начиная с размеров полостей сердца и заканчивая фракцией знаний, собственно, самой насосной функции сердца. Но это уже, в принципе, достаточно, чтобы говорить о том, что, ну, есть какие-то проблемы или нет каких-то проблем. Безусловно, безусловно, говоря о атеросклерозе и о ишемической болезни сердца, да, есть безболевые формы, когда мы не чувствуем никаких изменений, но, тем не менее, проблема уже есть в сердце. Когда уже есть изменения со стороны питания, когда есть ишемические, скажем, инструментально выявляемые изменения, но субъективно люди этого не ощущают. Поэтому, безусловно, вот эти исследования, они тоже помогут уже выявить эти заболевания нестандартные, с нестандартным течением. Поэтому, скажем, профилактировать нужно. Угу. Смотреть, делать исследования, ходить, скажем, на эти профосмотры. Да. Очень хорошо, если они ничего не выявляют, но, к сожалению, или к счастью, наверное, даже к счастью, да, мы говорим о том, что это не пустая какая-то трата времени, это необходимое мероприятие.
Конечно, это свое здоровье. А вот какие симптомы со стороны сердца люди чаще всего игнорируют, считают их несерьезными? Ну, я сейчас корвалольчика покапаю или еще что-нибудь, успокоиться, ну,
да,
все
безусловно,
нормально.
Ну, наверное, тут, да, говорят, что если болит где-то за грудиной, значит, это сердце. Соответственно, если сердце, то должно болеть за грудиной, все остальное – это не сердце.
Угу.
Собственно, бывает и боли за грудиной, не от сердца, которые часто путают с сердечными, так вот. А что касается, скажем, жалоб, которые игнорируют, ну, это в большей степени какие-то, вот, как я уже говорил, нестандартные течения, ну, например, одышка.
Угу.
Да, мы говорим, ну, скорее мы подозреваем, что одышка, то есть когда человек задыхается, в большей степени при физической активности какой-то, при повышении, то есть снижается толерантность к физической нагрузке, мы вот... И мы, условно, раньше поднимались на пятый этаж, сейчас поднимаемся на третий, начинаем задыхаться, и говорим, ну, наверное, с легкими что-то не так. Тут как бы...
Или вес поднабрал.
Или вес поднабрал, да. Тут, может быть, какие-то там пневмонии, ковид, которые, в общем, давно уже с нами живет, в общем, дает нам на все осложнение, начиная с памяти, зрения и за все остальное. Говорит, ну, наверное, после ковида вот у меня одышка появилась. Угу. И, в общем, как бы игнорирует именно состояние заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы. Значит, мы можем говорить, что аритмии очень многие часто игнорируют. То есть аритмия — это достаточно специфические, но почему-то вот не вызывающие каких-то сильных переживаний у людей признак. Когда начинается сердцебиение, хотя оно может быть регулярный ритм, но просто учащенный, а может быть и нерегулярный, но он асимптомный, то есть он не вызывает какого-то дискомфорта, каких-то жалоб у людей, то есть ну, на него тоже не обращают внимания. Хотя, в общем, это достаточно грозный признак. Грозный симптом, который, в общем, может быть, сам по себе достаточно комфортно переносится, но с точки зрения развития каких-то осложнений, влияющих на жизнь и так далее, он может, в общем, сильно подпортить, что называется, нашу жизнь. То есть при аритмиях возникают образовываться тромбики, которые там, в сердцах, допустим, в то же самое сердце, в предсердиях, которые потом, улетая, вызывает тромбоэмболии, которые уже, в общем, приводят к летальным исходам. То есть вот такой вот, скажем так, тихий убийца, да, угу. Аритмия.
Фибрилляция предсердия еще. Называют врачи, но мы это знаем как аритмия.
Да, это ну, одна да. из аритмий, да.
Да.
Бывают и другие аритмии, но в любом случае мы понимаем, что если ритм
нарушен,
угу. да, соответственно, это, ну, нужно, это требует какой-то коррекции. Либо восстановление ритма, либо назначение. Ну, бывают случаи, когда мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что ритм там восстановить уже не получается, потому что есть дополнительные причины, для влияющие на его срыв в дальнейшем. И, допустим, или были попытки выполнения радиочастотной абляции, или медикаментозной какой-то медикаментозного ритм-конвертирующей терапии. Но ритм снова срывается, и мы говорим, что, ну, вот тут, наверное, уже и рискованно восстанавливать, и нецелесообразно это делать. Поэтому назначается уже терапия, которая, первая, убирает жизнеугрожающие ситуации, то есть кроверазжижающие препараты, может быть, какие-то препараты, урежающие ритм, то есть для того, чтобы более комфортно переживалась эта аритмия. Вот. Ну и заканчивая препараты другого плана. Поэтому аритмия тоже заслуживает особого внимания.
Угу.
И она также относится к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые делают первое место этим в нашей грустной статистике.
Конечно. Артериальная гипертензия. Скажите, пожалуйста, можно ли пить воду с лимоном или ацетилсалициловую кислоту для профилактики, если есть повышенное давление? У нас же так всегда получается. Видите, самолечение, это же прям...
Самолечение, это реклама, прям... да, у нас да. на первом месте, а сейчас интернет и ага. искусственный интеллект, как бы он быстро подберет.
Не, скажем, он, кстати, не подбирает. Я тут попыталась, он сказал, не-не-не, к врачу. Может, у меня как-то...
Очень хорошо, нет, очень хорошо.
Но... Мне кажется, ему там внесли, потому что уже были неадекватные моменты.
Ну, говоря об искусственном интеллекте, да. может быть, немножко шаг влево сделать. Угу. Я знаю, что сейчас, в общем, достаточно активно ведется разработка искусственных интеллектов для медицины. Вот эти алгоритмы, которые да. позволяют, скажем так, на основании нескольких вопросов с пациентом предположить там 5 основных диагнозов, которые уже, ну, то есть убирается достаточно большой пул других конкурирующих заболеваний, собственно, и уже диагностика становится более узконаправленная и, скажем так, быстрее выполнимая. Поэтому это большая-большая работа, она, в общем, более 2 лет уже проводилась и проводится, и будет проводиться, поэтому просто так найти в интернете свое заболевание и, скажем, лечение, это абсолютно неправильно. Реклама, безусловно, это такая вещь, когда мы смотрим и видим, я не знаю, как красиво рисуют, как там препарат встраивается в клетке там, какого-то органа и так далее, как будто бы полностью его замещая, на самом деле все ну, немножко не так. Или таблетка, которая падает в желудок, разъедает этот желудок. Ну, понятно, что это делается для наглядности, но, да. тем не менее, реклама – это реклама. Нужно понимать, что в общем, так, достаточно критично относиться к тем данным, которые мы видим в рекламах по телевизору. Вот. А с точки зрения лечения, ну, еще раз повторюсь, не хотел бы здесь давать какие-то узкие и жесткие рекомендации, но тренды меняются на лечение тех или иных заболеваний. Если 10 назад считалось что, там, повальным профилактическое использование аспирина там, для улучшения, не знаю, прохождения крови для сосудов и так далее, сейчас это уже все, в общем, критерии изменены, и назначения абсолютно другие. Поэтому, как бы это ни звучало уже избито и банально, но обращайтесь к врачу, к врачам. Угу. Только врачи могут дать правильное, компетентное мнение. Собственно, они должны вас наблюдать на протяжении какого-то времени. Терапия, консервативная терапия, она должна и будет меняться, что-то будет добавляться, что-то уменьшаться. Могут в части, касающейся дозировок препаратов, может быть, назначение, собственно, препаратов, какие-то новые группы препаратов и так далее, вот. Но, тем не менее, только через врача.
По поводу статинов спрашивают. Расскажите, пожалуйста, про статины. Все-таки они безопасны или есть какие-то другие данные? Потому что, ну, тут, видите, опять начинается, ну, как бы такой момент, ну, не торг, что ли, но тем не менее. Много мифов вокруг статинов, всего прочего использования. Что вплоть до рака даже, да, чего только не пишут. Ну, люди боятся.
Я думаю, что история рассудит, может быть, лет через 10-20. Но на сегодняшний момент можно четко сказать абсолютно, что приведено не один ряд мультицентровых исследований на большой-большой выборке пациентов в разных странах, разных категорий и так далее. И доказана эффективность статинов в профилактике летальности у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, безусловно, так немножко отступя назад, могу сказать, что статины, препараты, которые, ну, используются или назначаются для того, чтобы уменьшить признаки атеросклероза, то есть мы понимаем, что уже есть атеросклероз, так или иначе мы понимаем, что есть атеросклеротические бляшки, поражающие кровеносные сосуды. В большей степени это касается сосудов сердца, потому что, ну, они, скажем так, более важные для работы сердца. И статины, они уменьшают эту бляшку. Они ее не растворяют, они ее как-то не смывают, они просто ее как бы высушивают, условно. И создают какие-то предпосылки для того, чтобы бляшка не увеличивалась. То есть бляшка была, она чуть уменьшилась, и она останется. Больше не будет. Вот, собственно, суть. И доказано, что, допустим, статины имеют значение, играют 100%, играют, скажем, такую профилактическую роль в части, касающейся профилактики летальности у пациентов с атеросклерозом. Например, нет такого понятия, как профилактическое стентирование артерий, то есть установка стентов, расширение этих сосудов и как бы создание предпосылок для лучшего кровотока по этим сосудам и так далее. То есть не доказана, скажем так, эффективность по этой инициативе. Но что касается употребления статинов, уже было давно так. Поэтому статины работают, они должны работать, применяться, но, безусловно, по строгим показаниям, да, по назначению врача и строгим показаниям. Потому что любое лекарство – это для нас яд. Вот, собственно, яд – это лекарство.
Да, дорогие друзья, уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, и после этого вернемся, продолжим.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Напомню, у нас в гостях главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени академика Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Уже в первой части много чего сказали полезного, необходимого. Правда, Сергей Олегович?
Да.
Обследоваться, не заниматься самолечением, не спрашивать у соседей, что помогает. Что-то как-то сосуды, видать, как-то засорились.
Ну, к сожалению, да, да, это бывает очень популярно. Мне вот это помогло, попробуй-ка и ты тоже.
Конечно же. Да какие таблетки от повышенного давления пьешь? думаешь, вот этим надо попробовать.
Да-да, это классика жанра.
У нас не рецептами салатов делится, да, а какие таблетки пьешь. Это вот не очень хорошо.
Схемами лечения, да.
Схемами лечения. А еще потом торг с врачом. У меня как бы давление нормальное, рабочее 160/40. Давайте мы тут не будем что-то как-то лечить, потому что я плохо себя чувствую, когда давление снижается.
Да, всю жизнь такое было. Это мое рабочее давление, поэтому снижать его не нужно.
А, кстати, рабочее давление какое у любого человека? А зависит оно от пола? У мужчин, например, чуть повыше, а у женщин пониже. Ну,
безусловно, есть какая-то индивидуальная особенность у людей с учетом возраста, с учетом образа жизни, с учетом пола, гендерной принадлежности и так далее. Но опять-таки у нас, скажем, норма артериального давления – это какой-то разбег. Поэтому до 130 систолическое считается допустимым. То есть это давление, при котором, скажем так, доказано значимое отсутствие вреда для здоровья, для сердечно-сосудистой системы, для сердца и сосудов. Понятно, что худенькая девочка, 130 давления, и какой-нибудь, там, не знаю, борец самбо или сумо с весом там, 160 килограмм, 130, они по-разному это переносят, это давление. Но цифры вот такие. Мы говорим о том, что это, скажем, безопасное, относительно безопасное давление. Другое давление нужно уже корректировать. Низкое повышать, соответственно, высокое снижать. Вот, поэтому 130 – это та величина, которая не должна у нас перешагивать. Но, опять-таки, мы должны обязательно сказать, что это давление в покое. Если мы где-то пробежались или где-то там попереживали на работе, и померили, и у нас стало высокое давление, это допускается. Мы говорим про то, что мы сели, или там, когда мы проснулись, не активизируясь, там, померили в кровати, предкроватном каком-то стульчике давление, оно вот не должно быть выше 130. То есть, если давление в покое высокое, соответственно, мы можем говорить, что есть какие-то данные, которые нам позволяют говорить за артериальную гипертензию, собственно, и назначать какое-то лечение профильное.
Вот так вот, а не просто.
Да не просто, да.
Пробежались тут везде, пробежали, еле сели, померили давление, высокое, да. Все, начинается паника.
Совершенно справедливо. То же самое касается, и сердцебиения, да, то есть частоты сердечного ритма. То есть мы понимаем, что компенсаторно, рефлекторно у нас при нагрузках, собственно, как и физических, эмоциональных, может повышаться ритм. Точнее, и может, и он должен повышаться. То есть это наши адаптивные какие-то механизмы на раздражители физические, либо психоэмоциональные и так далее. Это наши защитные рефлексы. Поэтому, скажем так, ритм он может меняться, но опять-таки мы говорим про частоту сердечных сокращений в покое.
Юлия спрашивает, а если всю жизнь с низким давлением и при этом есть сбой в ритме сердцебиения, стоит ли давление повышать? Гипотоник?
Гипотоник. Все-таки нужно данные какие-то обследования, потому что сейчас рассуждений может быть очень много. Прям прямой такой связи, скажем, между низким давлением и большой частотой, в принципе, можно ее найти теоретически, да, то есть у нас небольшой сердечный выброс, и, соответственно, сердце компенсирует кровоснабжение не за счет объема, а за счет частоты. Вот, мы, в общем, видим такие же ситуации, например, при хронических каких-то анемиях, да даже при острых кровопотерях, когда у нас снижается объем циркулирующей крови, соответственно, повышается частота сердечных сокращений. Как только мы там внутривенно что-то добавляем, подкапываем и так далее, то есть ЧСС снижается. То есть, в принципе, связь есть. Но я бы, наверное, пошел бы параллельно еще дорогой дополнительно, да, то есть исследовать, что за нарушение ритма. Можно поставить холтер, суточное мониторирование ЭКГ, параллельно поставить суточное мониторирование артериального давления, СМАТ, и посмотреть корреляцию между этими двумя признаками, собственно, в какие времена суток это больше проявляется, в какие меньше, потому что мы тоже таки должны сказать, что ночь – это у нас царство Вагуса. Собственно, мы урежаемся, мы снижаем давление ночью и так далее. Вот, и то есть эти исследования как-то косвенно нам могут сказать, ну, например, есть какая-то там влияние парасимпатической нервной системы, например, да, то есть это не обязательно обусловлено низким давлением вот эта частота. Вот, теоретически может, но практически нужны, опять-таки, дополнительные исследования, собственно, которые что-то исключат, что-то подтвердят и, в общем, дадут вектор движения заниматься этой проблемой дальше.
Да. Папе 70 лет, обнаружен комбинированный митральный порок сердца и жалоб брадикардия до 50 ударов. Нужна ли операция?
Брадикардия, наверное, да.
Брадикардия, да?
Да, то есть.
Угу. А действительно нужна операция?
А, тут как бы два момента, на которых я бы заострил внимание. Ну, во-первых, митральный порок, который нужно правильно оценить и понять, нужна ли операция. И, соответственно, вот это опять-таки нарушение ритма. Скажем так, связи между клапаном и брадикардией, то есть клапанным пороком и брадикардией, ну, прямой нет. Она теоретически может быть, но чаще всего это как бы два самостоятельных заболевания. Причем я могу сказать, что если брадикардия значимая, то на первом этапе, ну, нужно будет заниматься именно нарушением ритма сердца, восстановлением частоты сердечных сокращений, например. Это может быть профилактическая установка какого-то электрода внутрижелудочкового, чтобы который будет давать навязку и, соответственно, задавать необходимую частоту сердечных сокращений. Вот. И можно сказать, что при нормализации ЧСС абсолютно доказанная ситуация, когда, допустим, меняется работа клапана сердца митрального. Митральный клапан, он очень чувствительный к перепадам гемодинамики. Поэтому, скажем так, если мы вернем ритм в приемлемые цифры для нас, то есть вполне возможно, что изменится параметры на митральном клапане, и операция, может быть, вообще не показана будет. Взять человека с среднестатистического, с нормальной функцией митрального клапана, например, это уже тоже проверено не раз, дать ему физическую нагрузку, увеличить ЧСС его там больше 120, и мы увидим недостаточность митрального клапана. Но это не значит, что нужно ее корректировать, да?
Угу.
ЧСС приходит в норму, и митральный клапан начинает уже нормально работать. Поэтому первый план у папы, слушательницы нашей, нужно обратиться к аритмологу, вот, провести ряд исследований, в том числе исследований крови, потому что, скажем так, изменение гормонального фона зачастую тоже приводит к нарушениям ритма сердца. То есть, нормализуя все вот какие-то косвенные причины, мы можем говорить о том, что будет нормализация болезни, не потребуется никаких операций.
Вот так вот. Спрашивает женщина молодая, 30 лет, планирует беременность, но обследовалась, есть желудочковая экстрасистолия. А что с этим делать? Либо можно спокойно идти в беременность. Что такое желудочковая экстрасистолия?
Желудочковая экстрасистолия, ну, это, скажем так, состояние, которое характеризуется дополнительным сокращением желудочков. То есть у нас ритм, если мы говорим про правильный ритм, синусовый ритм, то есть ритм, который задается с синусового узла предсердия, желудочки. Ну, примерно один к одному такое сокращение. Предсердие, желудочки, предсердие, желудочки. Но бывают ситуации, когда дополнительно еще бывает какое-то дополнительное сокращение именно только желудочков.
Угу.
В принципе, у всех есть желудочковая экстрасистолия. У всех абсолютно. Опять-таки, это физиологически могут быть опосредовательные ситуации, ну, например, компенсаторные при каких-то там состояниях и так далее. Нужно обязательно знать, сколько этих экстрасистол, потому что, ну, считается, что большое количество экстрасистол, оно уже само по себе может служить для развития уже жизнеугрожающих ситуаций. Поэтому вот, ну, не указали сколько, но опять-таки консультация аритмолога вполне четко это объяснит. Если там небольшое количество, то есть, ну, это ничего не нужно делать. И опять-таки посмотреть, когда. Если мы говорим про, например, ночное какое-то время, когда у нас ритм урежается и так далее, появляется компенсаторная желудочковая экстрасистолия, это, в принципе, ну, один из вариантов такой нормы, можно сказать. Если мы говорим про большое количество экстрасистол, там 25 тысяч и больше и так далее, то есть мы понимаем, что это ненормальная ситуация, и, собственно, она требует какой-то коррекции. Ну, на первом этапе это может быть медикаментозная терапия, то есть, опять-таки, обследование, анализы крови в обязательном порядке, исключение факторов, которые вызывают экстрасистолу. Мы их исключили, экстрасистола осталась, соответственно, мы понимаем, что не по этой причине. Значит, мы назначаем терапию. Как правило, начинает с медикаментозной терапии, которая, скажем так, профилактирует какие-то аритмии, нормализует нормальное проведение импульса по проводящей системе сердца. Если мы видим, что у нас попробовали там группу препаратов, поменяли, скомбинировали, там, дозировки поменяли и так далее, не получается, экстрасистолия сокращается, сохраняется, и, соответственно, количество большое, то можем говорить уже о какой-то хирургической агрессии, скажем так, выполнении радиочастотной абляции, при которых, скажем так, выявляется очаг, который задает эту экстрасистолу. То есть мы понимаем, что есть правильный водитель ритма, синусовый узел, и есть дополнительный очаг, более активный, скажем. И, соответственно, этот очаг нужно разрушить, чтобы экстрасистолу эту убрать.
Вот так вот. А, кстати, вот про РЧА спрашивают. Какая, скажите, пожалуйста, в каких случаях, вот тут большое еще сообщение, РЧА 100% поможет при аритмии? Но ведь РЧА это не 100%, как и любое, в принципе.
РЧА это не 100%, 100% нет ничего, наверное, да, если только мы не говорим про какую-нибудь ампутацию и так далее. Радиочастотная абляция это, скажем, метод воздействия на проводящую систему сердца, который заключается в деструкции либо вот водителя ритма, как я уже выше говорил, либо если у нас не получается четко идентифицировать водителя ритма, а мы, соответственно, вокруг него, скажем так, вызывается деструкция миокарда, собственно, с проводящими путями, мы как бы обжигаем вокруг. То есть есть водитель ритма, соответственно, но импульс с него не проходит, потому что все проводящие пути, все дороги от этого города мы как бы обезвредили, пережгли. Но бывает так, что, допустим, проходит время, и прорастают новые какие-то проводящие пути, или там восстанавливается миокард, и, соответственно, проводящий путь, он снова становится рабочим, и, соответственно, возвращается экстрасистолия. Либо бывает так, что просыпается другой водитель ритма. Ну, например, там, в другом месте он был менее активный, потому что предыдущий водитель ритма запускал более яркую вот эту экстрасистолию. Соответственно, мы один очаг убрали, потом тишина, потом снова нарушение ритма. То есть РЧА – это не стопроцентный метод. Вот, но как бы тут не нужно никаких рефлексий и переживаний, потому что, во-первых, можно сделать еще раз радиочастотную абляцию. Она будет, скажем, с меньшим процентом эффективности, но тем не менее он обязательно будет. Можно сделать РЧА и так далее. Ну и плюс мы понимаем, что, ну, скажем так, ну, в большинстве случаев, практически в 100% после радиочастотной абляции пациент не освобождается от приема медикаментозной терапии, собственно.
А то думает все.
Нет.
Сделал и забыл.
Нет, сделал и, соответственно, продолжаешь принимать антиаритмическую какую-то терапию в разных схемах, в разных комбинациях, в разной продолжительностью. Бывает, что эти терапии еще включают для себя там, другие группы препаратов, там, кроворежижающие те же самые и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз повторюсь, ну, переживать не нужно очень сильно по поводу заболеваний. Нужно своевременно их как бы выявить, своевременно обратить на это внимание, обратиться к специалистам, собственно, которые сейчас уже умеют практически все лечить. Ну, вопрос, да, может быть, где-то в доступности медицинской помощи, но так или иначе мы понимаем, что есть федеральные центры, которые принимают пациентов с любых регионов России, собственно, и которые, наверное, должны принимать пациентов с регионов России, то есть не подменять какие-то органы, территориальные органы здравоохранения, то есть городские и так далее, а именно принимать со всех наших окраин. Собственно, да, мы этим и занимаемся.
Конечно. Сергей Олегович, у нас ведь впереди праздники. Синдром праздничного сердца, мы же хотели об этом поговорить.
Да.
Что это такое вообще за синдром, и вообще он как-то связан с употреблением алкоголя, какие-то еще другие провоцирующие факторы, потому что он так называется, праздничное сердце.
Ну, да.
Что там происходит в сердце, если...
Умеет красивое название.
Да-да-да, она в итоге-то там не
мы
очень...
Мы понимаем, что исторически сложилось, наверное, в наших характерах, ну, скажем так, российского человека. Если праздник, значит, нужно отдохнуть по полной, да. Потом мы, условно, там, восстановимся, потом мы куда-нибудь ляжем, прокапаемся, там, или плазмоферез какой-нибудь покрутим. Но в празднике отдай, не греши, нужно, в общем, свой организм отравить. Поэтому, говоря о праздниках, безусловно, нужно говорить о том, что это дни, когда у всех у нас... скажем, усугубляются все вот эти факторы, о которых мы говорили в начале программы.
Да.
Поэтому, дорогие друзья, я, в общем, призываю вас максимально, скажем так, рачительно и трепетно относиться к своему здоровью. Ваше здоровье, наше здоровье – это то, что у нас есть одно, и другого не будет. Поэтому, скажем так, очень быть аккуратными и внимательными к себе – мы понимаем, что те же самые алкоголи и переедания, это не пройдут просто так для нас, скажем так, бесследно. Нам придется все равно так или иначе ответить после этого. Поэтому, чтобы не лечиться, лучше не болеть. Вот. Ну,
симптомы какие вот этого праздничного сердца синдрома? Чтобы люди знали, если что, не дай бог.
Но симптомы могут быть самые разные, но причины вот этого праздничного сердца, собственно, те же самые. Да, малоподвижный образ, когда мы сидим целыми днями за столом.
А значит, тут сколько дней это будет в этом году?
Да, тут будет очень много дней.
Да.
И, соответственно, и переедание, и, соответственно, мы все это запиваем, и опять-таки заедаем, опять запиваем. Поэтому, чтобы праздники у нас прошли и интересно и полезно, ну, как минимум, не вредно. Ну, я бы не стал забывать о каких-то там физических нагрузках обязательно, там, гулять обязательно, лыжи отлично, то есть проводить максимально активно эти дни, максимально активно. Безусловно, следует, наверное, обратить внимание на наши, скажем, петарды и салюты, потому что у нас не проходит ни один праздник новогодний без, к сожалению, каких-то травматичных моментов, начиная от того, что люди падают на льду, ломают руки, ноги и так далее, и заканчивая тем, что все вот эти салюты и петарды, которые тоже должны быть в нашем празднике, соответственно, заканчиваются какими-то, не дай бог, значит, отрывами и, соответственно, травмами.
Да.
Их это сплошь и рядом, то есть мы можем четко уже констатировать зависимость временную работы между праздниками и, скажем так, работы каких-то неотложных травматологических отделений. Поэтому я понимаю, что, может быть, я, скажем так, не открою Америки, но, тем не менее, здоровье у нас есть, здоровье нам дается, его нужно просто беречь. Просто беречь, вот и все. Не нужно, ну, не всегда его нужно укреплять даже. Вот поэтому праздники должны быть эмоционально, безусловно, как-то насыщенными, положительными моментами, общениями с близкими людьми, с людьми, которым нам приятно общаться, дорогими нам людьми, с положительными эмоциями, подарками, безусловно, достаточно активным времяпровождением, посещением, может, каких-то новых мест и так далее. И в меньшей степени вот сидеть дома, заедать и запивать.
Да. По поводу безопасной доли алкоголя, опять же, вопрос. На праздники-то можно немного. Немного, но вот будут у нас все равно торговаться. Ну, честно, Сергей Олегович, ну как же так? Шампанское, все остальное, Новый год. Ну, вот сейчас скажете безопасную дозу, там начнут опять торговаться.
Да, да, безусловно.
А можно ее повысить, а еще повысить?
Чем меньше градус, тем доза больше. Чем больше градус, тем доза меньше и так далее.
Да.
Ну, я отвечу так, что, конечно, разные рекомендации существуют. Я думаю, что... У аритмологов одни рекомендации, у кардиологов другие, у травматологов третьи.
У хирургов четвертые.
У хирургов четвертые, да. Я бы, вообще, я считаю, что нужно воздержаться от всего этого. Это, еще раз говорю, не приводит ни к чему хорошему. нужно понимать, что за все придется отвечать. Поэтому если мы готовы условно плохо себя ощущать, самочувствие, которое потребует у нас какой-то медицинской помощи, с этим самочувствием дальше разбираться, пожалуйста, здоровье ваше. Но за все придется ответить. Поэтому алкоголь, он это вещество, которое кардиотоксичное. Не бывает полезной дозы алкоголя с точки зрения сердца. Не бывает. Поэтому понятно, что социальные какие-то условия, друзья, встречи и так далее в большей степени нам трактуют те или иные дозировки, но мы должны опять-таки быть готовым, что придется отвечать. Поэтому я говорил, говорю и буду говорить. Никакого алкоголя, никакого курения. Если мы хотим жить долго и счастливо.
Да, в следующем году и вообще всегда.
И еще 100 лет.
Да. А давайте напомним мы, пожалуйста, симптомы инфаркта и инсульта, чтобы знали. Большое новогоднее застолье, друзьям там, кому-то стало плохо. Мы уже в начале эфира сказали, что, к сожалению, все такие заболевания помолодели. Человек был в стрессе весь год. Сейчас вообще весь декабрь, я не знаю, со всех сторон все жалуются. Очень тяжело. Почему-то тяжелый год, тяжелый декабрь, и снега-то не хватает, и все так душно, и тяжело, и страшно, да. И очень много всяких стрессов и все остальное. И, ну, на самом деле, я заметила, очень тяжелый прям какой-то декабрь, не знаю, вокруг. Вот. Выдыхают. А как выдыхают у нас? Видите, мы тут сейчас про дозу алкоголя, ее нет, небезопасная доза, сказали, нет, да? Нет. А как же у нас привыкли расслабляться? Тут такие большие праздники. Мы, конечно, призываем гулять, отдыхать. Но, тем не менее, не у всех это всегда получается. Говорят, ну вот расслаблюсь. И вдруг кому-то стало плохо. Ну, понятно, что мы вызываем скорую помощь всегда. Но некоторые моменты думают, да вот сейчас покапаем что-нибудь, успокоится, полежит, и у кого-нибудь какой-нибудь глицин найдется или что-то там под язык, глицерин или что-то такое, я не знаю, все что угодно, да?
Да.
Да, все успокоились, все хорошо. На самом деле, нехорошо. Напомним симптомы.
Ну, значит, нужно сказать, что вот инфаркт миокарда – это заболевание, которое, я просто немножко такую ремарку информационную, это заболевание, развивающееся в результате нарушения кровоснабжения сердечной мышцы. Скажем так, инсульт – это инфаркт, то же самое инфаркт, только не миокарда, не сердечной мышцы, а головного мозга. То есть, в принципе, скажем так, развитие, ну, принцип один и тот же развития. Если мы говорим про инфаркт сердечной мышцы, инфаркт миокарда, то, безусловно, классические жалобы – это, конечно, болевой синдром. Болевой синдром, который, скажем так, чаще всего возникает на фоне какой-то нагрузки, либо после нагрузки. Нагрузка может быть эмоциональная. То есть мы говорим, что возникает чаще всего потребность сердечной мышцы в кровоснабжении, которая не получает миокард, поэтому он начинает болеть, появляются ишемические признаки. Бывает, что не появляются эти признаки в результате того, что закупоривается артерия, питающая сердце, поэтому тоже возникают такие жалобы. Поэтому классически это интенсивность, большой интенсивности боли, слабость выраженная, человек в вынужденном положении, с отдышкой, с частым дыханием, может быть, с холодным потом и так далее. Поэтому при первых признаках таких состояний, безусловно, нужно, ну, обращаться за медицинской помощью, вызывать скорую и так далее.
Да. Спасибо большое. Вот на этой ноте мы заканчиваем эфир. Благодарю от всей души. Позитивно. А как же мы по-другому не можем? У нас в студии главный врач научно-клинического центра номер 1 РЦХ имени академика Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Всем здоровья.